Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство Юлии Тимошенко. В автокатастрофе погиб актер Юрий Степанов. На Петербургском пятом канале произойдут серьезные изменения. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры и новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Продолжаем программу. Переходим к главной теме часа. Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство Юлии Тимошенко. У нас на линии прямого эфира из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Здравствуйте, Владимир. Расскажите о подробностях этого, насколько я понимаю, эмоционального заседания украинского парламента.
Добрый день, Валентин. При необходимом минимуме в 226 голосов резолюцию о недоверии кабинету Юлии Тимошенко в Верховной Раде поддержали 243 депутата. Кроме всех членов фракции пропрезидентской партии регионов, коммунистов и блока Литвина, за отставку проголосовали и 7 парламентариев от блока Тимошенко и 15 от фракции «Наша Украина. Народная самооборона». Инициатором вотума недоверия правительству выступила партия регионов. В ходе рассмотрения вопроса о деятельности кабинета министров один из лидеров регионалов и вероятный кандидат на пост премьера Николай Азаров обвинил Тимошенко в катастрофическом падении экономики. Он сказал, что годы правления Тимошенко войдут в историю как годы уникального провала во всех сферах жизни. Но соратники Тимошенко считают, что правительство все-таки работало вполне нормально и справилась с экономическим кризисом. Сама Юлия Тимошенко появилась в зале Верховной Рады под бурные аплодисменты депутатов ее фракции. Выступая еще в качестве премьера, она также сказала, что спасла страну от глобального экономического кризиса и сообщила, что после отставки уйдет в оппозицию. «Мы защитим Украину от беды, которая пришла. Если Янукович думает, что через неделю он будет спокойно играть в гольф и теннис, а его окружение будет потихоньку разбирать стратегическую собственность государства, то могу сказать, что сегодня его гольф и теннис закончатся», заявила с парламентской трибуны Юлия Тимошенко. Она обвинила команду Януковича в захвате предприятий титановой отрасли, которые, по ее словам, уже переданы в собственность Дмитрию Фирташу, одному из руководителей компании «Росукрэнерго», которую при своем премьерстве Тимошенко, напомню, лишила статуса посредника при поставках газа из России на Украину. Ну а в самой Верховной Раде сейчас продолжаются переговоры о формировании новой коалиции, пока эти переговоры проходят безрезультатно. Валентин?
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко, корреспондент Радио Свобода в Киеве, рассказал о заседании Верховной Рады Украины, которая отправила в отставку правительство Юлии Тимошенко. И сейчас о ситуации на Украине мы побеседуем с международным обозревателем Радио Свобода Виталием Портиковым, который сейчас находится на линии прямой связи из Киева. Здравствуйте, Виталий. Скажите, вот партии регионов теперь предстоит попытаться сформировать правящую коалицию. Кто в нее может войти и каковы шансы на успех? Ведь в противном случае, как я понимаю, будут назначены досрочные выборы. Кто станет новым премьером?
Ну, вот это вот самое главное. Потому что для того, чтобы сформировать коалицию новую, недостаточно обеспечить большинство голосов, которые мы видели в случае с отставкой правительства Юлии Тимошенко. Необходимо, чтобы было большинство депутатов от фракции, которая образует эту коалицию. То есть необходимо, чтобы было большинство голосов во фракции «Наша Украина. Народная самооборона». Потому что во фракции партии региона и во фракции блока Литвина никаких проблем нет. А третья фракция, которая может сформировать правящее большинство, на сегодняшний день может быть только фракция «Наша Украина. Народная самооборона». И судя по тому, как проголосовали ее депутаты за отставку правительства Юлии Тимошенко, большинство по формированию новой коалиции там пока что не просматривается. Понятно, что будет процесс коалиционных переговоров, будет процесс торга, но это сложный процесс, он долгий, потому что в самой партии регионов нет единства взглядов относительно того, какими должны быть эти переговоры, какими должно быть их окончание. Это не с масса различных групп. Одни из них отстаивают кандидатуру Николая Азарова, который должен стать премьер-министром в этой коалиции, другие выдвигают другие кандидатуры в самой партии регионов. Есть весьма влиятельная группа, считающая, что пост премьер-министра должен быть передан представителю фракции «Наша Украина. Народная самооборона». И в самой фракции «Наша Украина. Народная самооборона» есть такие точки зрения, но они касаются разных кандидатур. Есть группа, считающая, что премьер-министром должен стать Сергей Тигибко. Эта группа есть в партии регионов, и есть сторонники этой идеи в в нашей Украине народной самообороне. То есть различия во взглядах на формирование правительства так много, что совершенно не очевидно, что в этом броуновском движении можно найти какой-то общий знаменатель. И тогда возникает вопрос, что делать дальше? Досрочные выборы действительно проблема, потому что в этом случае и партии регионов, и блоки Юлии Тимошенко теряют возможность свои места в большом количестве. Наша Украина вообще может не попасть в парламент. Есть другой вопрос достаточно серьезный. А что же делать в таком случае, если попадут в парламент новые политические силы? Удастся ли партии регионов в новом парламенте сформировать правительство? То есть масса вопросов. И эти вопросы, они пока что не имеют никакого ответа. Я думаю, что люди, которые сейчас вмешали, вот решили отправить на отставку Юлию Тимошенко, они во многом политически... Это, вы знаете, вот ввязались в бой, как когда-то Борис Ельцин действовал в России, а там посмотрим, как выйдем из этого боя. Но из этого боя все могут выйти настолько ослабленными и неспособными к дальнейшим действиям, что поле битвы может просто не иметь здесь победителя.
Скажите, пожалуйста, Виталий, а каково будущее Юлии Тимошенко? Каковы будут теперь ее действия, особенно на этом ослабленном поле?
Юлия Тимошенко, я думаю, сейчас уйдет в отпуск, не будет взять правительство, мы ее не увидим во главе правительства. Она станет критиковать власть, какой бы она ни была, как уже лидер оппозиции, и она будет уверять, что все ухудшение ситуации в стране, а я вас уверяю, что мы увидим ухудшение ситуации в стране в ближайшие недели, в ближайшие месяцы. Это плоды не деятельности ее кабинета, а деятельности Виктора Януковича и его команды. И Юлия Тимошенко не такое плохое положение. Если будет неочередный выбор, ей нужно за минимальное количество времени мобилизовать свой электорат, заявить ему, что все плохое, что происходит, это от Януковича, и пытаться получить такое количество голосов в новом парламенте, которое не даст партии регионам возможности сформировать собственное правительство. Я думаю, что она сейчас будет работать.
Ну и последний вопрос, подытоживая всю нашу беседу. Вот какие бы вы дали шансы на то, что Украине предстоят досрочные парламентские выборы, что кризис будет продолжаться политически?
Я думаю, что кризис будет продолжаться в любом случае, даже если досрочных выборов не будет. Консолидация украинской власти невозможна при нынешнем парламенте. Досрочные выборы как раз являются выходом из кризиса в какой-то мере, потому что они создают вариант создания более-менее дееспособной законодательной власти. Но на сегодняшний день утверждать вот так вот 100% то, что досрочные парламентские выборы состояться, я думаю, не будет никто. Нужно посмотреть, как будет проходить процесс коалиционных переговоров, когда они уже будут происходить за месяц до возможного распуска парламента. Это совсем не то же самое, что коалиционные переговоры в присутствии правительства Юлии Тимошенко и коалиции.
Ну что ж, большое спасибо. С нами на линии прямого эфира из Киева был международный обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Мы обсуждали ситуацию на Украине, где, напомню, сегодня Верховная Рада отправила в отставку правительство Юлии Тимошенко. В Москве, между тем, сейчас 16 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство премьер-министра Юлии Тимошенко. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский выступил с критикой в адрес российских правоохранительных органов и судебной системы. Его статья опубликована в независимой газете. В Москве перед зданием Центральной избирательной комиссии партия «Яблоко» провела несанкционированную акцию протеста против отстранения ее кандидатов на региональных выборах. Прощание с известным актером Юрием Степановым, погибшим в автокатастрофе, пройдет 6 марта в театре «Мастерская» Петра Фоменко. В иракском городе Баакуба сегодня, по уточненным данным, около 30 человек погибли и не менее 40 были ранены в результате двух взрывов. Президент Чили Мишель Бачелет призвала к спокойствию жителей города Консепсьон и других центральных районов страны, пострадавших от сильнейшего землетрясения. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. О будущем России в рамках цикла «Россия между прошлым и будущим» беседуют писатель Вячеслав Курицын и политический философ Артемий Магун. Программа «Время гостей», напомню, выходит в эфир в 19 часов по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди обзор западной прессы. Сегодня это французская пресса. Публикация, посвященная завершившемуся визиту президента России Дмитрия Медведева во Францию. Обзор подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Одна из наиболее комментируемых тем во французской прессе – это готовность Франции продать России 4 военных корабля «Мистраль». Николя Саркози заявил об этом еще в понедельник. В газете «Le Monde» статья под заголовком «Париж ухаживает за Москвой и продает ей вооружение». Автор статьи Натали Нугарет вспоминает, как в феврале 2003 года Жак Ширак встречал Владимира Путина в Париже с большой пышностью. В то время Франция хотела добиться того, чтобы Россия поддержала ее позицию в вопросе кризиса в Ираке. Сегодня, по случаю визита Дмитрия Медведева, Николя Саркози хочет скрепить союз с Россией для того, чтобы выступить общим фронтом в Совете Безопасности ООН по вопросу иранского ядерного досье. Но если в 2003 году ось Париж-Москва выступала против США, то сегодня, в 2010 году, речь идет о том, чтобы поддержать администрацию президента Обамы в ее позиции по Ирану. Таким образом, стратегия Николя Саркози состоит в том, чтобы показать Москве, что Франция ей доверяет и готова продать военные корабли «Мистраль», несмотря на критику союзников по НАТО. А в свою очередь, Париж ждет от Москвы поддержки в вопросе санкций против Ирана. В конце статьи автор отмечает, что во время визита молчанием обошли проблему с демократией в России. А ведь в 2007 году в ходе своей предвыборной кампании Николя Саркози с горячностью говорил об этой российской проблеме. Ни один неудобный вопрос на эту тему не был задан в ходе совместной пресс-конференции двух президентов, пишет газета «Le Monde».
Елизавета, а что пишут газеты о самом Дмитрии Медведеве? Ведь это его первый визит в качестве президента России.
Многие пишут о том, что французские власти хотят видеть в Дмитрии Медведеве нового, современного руководителя страны, который во многом отличается от Владимира Путина. Здесь почти все газеты цитируют недавнее высказывание министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера. Он сказал в беседе с журналистами, что поколение Медведева сильно отличается от поколения Путина. У Медведева другое видение ситуации. Газета «Либерасьон» публикует аналитическую статью под заголовком «Медведев, президент, у которого нет настоящей власти». «Властные полномочия главы российского государства носят ограниченный характер», – пишет газета. Спустя 2 года после прихода к власти Медведев, кажется, привык к президентскому креслу. Но Путин хочет вернуться в Кремль в 2012 году. И мало кто в России верит, что Медведев сможет изменить страну.
Елизавета, а что пишут газеты по итогам вчерашней встречи российского президента с деловыми кругами Франции в штаб-квартире движения предпринимателей Франции «Медев»?
На эту тему экономическая газета «Les Echos» публикует статью под заголовком «Медведев обязуется улучшить правовую систему в России». Газета цитирует выступление российского президента перед французскими предпринимателями. Дмитрий Медведев заявил, что он недоволен существующей правовой системой и будет заниматься лично созданием современной и качественной судебной системы. Газета напоминает, что иностранные инвесторы, которые работают в России, чаще всего жалуются на то, что право на собственность в России ненадежно, а судебная система коррумпирована и защищает интересы мафиозных кругов.
Елизавета, а есть публикации о выставке «Святая Русь», открывшейся вчера в Лувре в рамках «Года России во Франции» и «Года Франции в России»?
Для газеты «Монд» выставка «Святая Русь» – это повод проанализировать роль церкви в современной России. По мнению газеты, одна из целей выставки – как раз проиллюстрировать, что церковь становится в России все более важным институтом. Хотя официально церковь и власть в России отделены, руководители страны присутствуют на всех церковных службах. Недавно патриарх Кирилл благословил спортсменов перед Олимпийскими играми в Ванкувере, а до него патриарх Алексий благословлял российские войска перед отправкой в Чечню. Газета напоминает, что в феврале Россия купила в центре Парижа, рядом с Эйфелевой башней, участок земли, где располагался до недавнего времени офис компании «Метео Франс». Там, скорее всего, построят православную церковь и семинар.
Елизавета, а что газеты пишут о современных отношениях между Францией и Россией, но не на дипломатическом уровне, а в обычной повседневной жизни?
Как раз газета «La Croix» опубликовала интересную статью об этом. Заголовок «Россия – страна, которая становится все более далекой для французов». Газета пишет о том, что количество французских школьников, изучающих русский язык, неуклонно падает. Сегодня их всего 15 тысяч. Это в 2 раза меньше, чем в 2001 году. А половина всех преподавателей русского языка скоро уйдет на пенсию и заменить их будет некем. Прошли времена, когда русский язык учить было модно и к тому же всячески приветствовалось местными властями, членами Коммунистической партии Франции. Современные школьники предпочитают изучать китайский язык. Это прагматический выбор. Не лучше дело обстоит и с туризмом в Россию. Из-за долгого оформления виз и недостаточно развитой туристической инфраструктуры французские туристы не спешат в Россию.
Спасибо, Елизавета. Обзор сегодняшней западной прессы подготовила корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве в автомобильной аварии погиб известный актер Юрий Степанов. Кинозрителем он был знаком по работам в фильмах «Время танцора», «Первый после Бога» и телесериала «Гражданин начальник» и «Штрафбат». Театралы старались не пропускать его спектакли в мастерской Петра Фоменко. В трагическую ночь Юрий Степанов возвращался после спектакля «Три сестры», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Во вторник вечером Юрий Степанов играл Чебутыкина в «Трех сестрах» на сцене родного театра «Мастерская Петра Фоменко». Его коллеги до сих пор не могут поверить в случившееся. В театре уже заявили, что спектакль «Мотылек», в котором Юрий Степанов играл главную роль, будет снят с репертуара. Режиссер постановки Евгений Каменькович говорит, что Степанов был беспокойным, неравнодушным человеком, и работать с ним всегда было интересно.
Про Юру говорить можно бесконечно, поскольку это был, наверное, самый большой в прямом и переносном смысле. А наш актер, это был какой-то удивительный член этой странной команды. Наверное, он был самым неравнодушным из всех Фоменок, поэтому он очень часто со всеми ссорился и тут же мирился. И он был какой-то удивительно требовательный. Вообще талантливый человек должен быть требовательный, но вот Юра был какой-то гипертребовательный вот во всем. В искусстве, в семейной жизни, не знаю. Поэтому, наверное, у него такая замечательная семья и так много по нынешним временам детей. И он занимал настолько какое-то особое положение, потому что вот он входил или на сцену, или в жизни входил, в любую комнату, в любую компанию, и всегда центр внимания переключался на него. А если у него уже было хорошее настроение, он начинал импровизировать, это было божественно. И поэтому во все это как-то не верится до сих пор.
В театр «Мастерская Петра Фоменко» Юрий Степанов пришел после окончания ГИТИСа. Именно из этого первого фоменковского курса возник известный теперь всем театр. Однокурсниками Юрия Степанова были сестры Кутеповы, Галина Тюнина. На этом же курсе учился и режиссер Иван Поповский.
Я потерял однокурсника, товарища, очень талантливого артиста, Абу, двоих, скоро троих сыновей. Очень талантливый, я все время... В последнее время, когда делали эти детские праздники, вот такие одноразовые акции под Новый год для детей театра, всегда ему говорил, он всегда играл, участвовал с удовольствием там для детей, всегда играл каких-нибудь смешных. Я ему говорил: Юра, ты давно не играл смешных, тебе надо очень нужно играть смешную роль. Хватит, говорю, уже эти серьезные всякие. Не получилось.
Юрию Степанову было 42 года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Руководители петербургской телекомпании «Пятый канал» рассказали, какие изменения произойдут на нем в результате реформы, начатой несколько месяцев назад. Жанровой основой ставшего федеральным «Пятого канала», который входит в национальную медиагруппу, будут телешоу и дискуссии. Об этом заявил председатель экспертного совета медиахолдинга, предприниматель и продюсер Александр Роднянский. В эфире канала появятся такие известные журналисты, как Светлана Сорокина и Дмитрий Быков, телеведущие Сергей Майоров и Ксения Собчак. Подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Назначенный председателем экспертного совета национальной медиагруппы, куда помимо «Пятого канала» входит и телеканал РЕН-ТВ, Александр Роднянский представил новую концепцию вещания.
Мы можем делать телевизионный канал, который можем сами смотреть, который нам интересно делать и который бесконечно увлекает. Перед собой мы поставили достаточно амбициозную задачу – превратить вполне интеллигентный, культурный на сегодняшний день, без особых программных амбиций, ровный телевизионный канал в телевизионный содержательный, современный, то есть не консервативный, не заскорузлый, не мумифицирующий культурные и прочие общественные достижения, интерактивный, внятный, канал, способный обсуждать всю повестку дня, которой так или иначе озабочен сегодняшний человек. Мы для удобства очень часто говорим, что каждому из нас в жизни подчас очень хочется иметь товарища, или, проще говоря, собеседника, человеком, с которым мы можем обсудить все, что нас волнует, от бытовых неурядиц, как, например, пробки, которые помешали многим там сейчас приехать вовремя, до крупных политических событий или общественных конфликтов.
Главным жанром канала становится телешоу и дискуссии, заявил Роднянский журналистам. В эфире Пятого канала появится известный журналист Светлана Сорокина, которая будет рассказывать об истории советского и российского телевидения. Дмитрий Быков выступит в новой для себя роли эксперта по кинематографу. Одним из главных событий на «Пятерке», по мнению руководителей медиагруппы, станет новое ток-шоу «Свобода мысли» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Вайнштейном. Проект, который пойдет в прайм-тайм, будет посвящен наиболее ярким событиям политической, экономической, культурной и социальной жизни. Вопрос о цензуре и самоцензуре невольно возник в ходе пресс-конференции. Появятся ли в сетке вещания программы, которые пойдут в прямом эфире? На это попыталась ответить генеральный продюсер телеканала Наталья Никонова.
Открытая студия «Ники Стрижак» работает в прямом эфире и будет продолжать работать так же. Вот. Но вообще прямой эфир — это не самоцель, это всего лишь технология. И если для программы «Свобода мысли» потребуется срочно обсудить какую-то повестку дня, если мы выхватим такое событие, которое будет нужно обсудить немедленно, прямо сейчас, а мы, конечно, к этому будем стремиться, то, безусловно, это предусмотрено.
Журналисты также интересовались, насколько ограничены в выборе экспертов, гостей и тем авторы тех или иных передач. В частности, будут ли обсуждаться в программе «Свобода мысли» события, связанные с бывшей нефтяной компанией «ЮКОС». Отвечать на этот вопрос решился Александр Роднянский.
Во-первых, мы берем темы, в которых есть на сегодняшний день явно выраженная дискуссионная конфликтная составляющая. Здесь вроде бы она есть. Во-вторых, безусловно, способны быть представлены основными участниками. Вот это «Свобода мысли» важно. Вот те программы, которые сняли, там были все основные участники главных конфликтов. То есть вести в дискуссии в отсутствие, ну, мне кажется, это неправильно для этого телевидения. И третье, это, безусловно, не только и не столько политическая программа. Она, мы придумывали ее как программу, это важно сказать, я сейчас не про ЮКОС конкретный. Не, в этом смысле не хотелось бы втягиваться в дискуссию вот по конкретным версам, но я пытаюсь ответить. Это программа, которая должна откликаться и на культурные, и на социальные, и на общественные, и научные, и самые разнообразные темы, в том числе, вероятно, и политические.
Телевизионный эксперт и обозреватель независимой газеты Вера Цветкова в целом положительно оценила обновленную сетку вещания Пятого канала, который базируется в Питере.
Впечатление такое несколько восторженное, потому что я, например, много лет мечтала увидеть опять Сорокину на экране. Я не понимаю, почему телевидение разбрасывается такими профессионалами. И, по-моему, они собрали лучших людей. Талантище Быков, да, Норкин, две программы. Имена действительно очень интересные, и концепция сама тоже очень интересная. Они совершенно точно сказали, мы будем делать такое телевидение, которое будет интересно нам самим, да? А сами они люди высокоинтеллигентные и образованные.
Александр Роднянский также сообщил, что в скором времени серьезные перемены произойдут и на телеканале РЕН-ТВ. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вы слушаете новости экономики, рубрику «Сетевые разговоры», очередную историю Запада и Востока, а также репортаж из Пермского края об аресте тиража независимой «Иной газеты». А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство премьер-министра Юлии Тимошенко. Недоверие ее кабинету выразили 243 депутата. Выступая в среду на заседании парламента, Тимошенко заявила, что, уйдя в оппозицию, она и ее сторонники будут постоянно контролировать действия нового президента Украины Виктора Януковича. Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский выступил с критикой в адрес российских правоохранительных органов и судебной системы. В статье, опубликованной в независимой газете, Ходорковский называет их единым предприятием, чей бизнес – узаконенное насилие. В Москве перед зданием Центральной избирательной комиссии партия «Яблоко» провела несанкционированную акцию протеста против отстранения ее кандидатов от участия в региональных выборах в Калужской и Свердловской областях. Прощание с известным актером Юрием Степановым Степановым, погибшим в автокатастрофе, пройдет 6 марта в театре «Мастерская Петра Фоменко». Степанов погиб в ночь на среду в аварии в Москве. В иракском городе Баакуба сегодня, по уточненным данным, около 30 человек погибли и не менее 40 были ранены в результате двух взрывов. Недалеко от полицейского участка взорвались два заминированных автомобиля. Позднее третий взрыв произошел у городской больницы. Президент Чили Мишель Бачелет призвала к спокойствию жителей города Консепсьон и других центральных районов страны, пострадавших от сильнейшего землетрясения. Там в последние дни отмечены многочисленные случаи грабежей и мародерства. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли около 800 человек. Бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе прибыла в Москву для встречи с российским руководством. Правительство Греции, как ожидается, одобрит сегодня новые меры по борьбе с финансовым кризисом. Предусматривается дальнейшее сокращение бюджетных расходов почти на 5 миллиардов евро. Продолжаем программу «Время свободы» и напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телин. Здравствуйте, Людмила. Что вы порекомендуете нашим слушателям и читателям в первую очередь?
Ну, прежде всего, мне хотелось бы обратить внимание на те материалы, которые посвящены памяти замечательного актера театра Петра Фоменко Юрию Степанову. Эти материалы уже опубликованы на сайте. Об актере говорит режиссер Досталь, режиссер Евгений Каменькович, работавший вместе в театре с Юрием Степановым, его друзья, коллеги по театру Фоменко. Это очень печальная новость, и что делать в таких случаях? Люди часто говорят не дежурные, а очень важные и очень трогательные слова об ушедших друзьях. Кроме того, в центре внимания и нашего, и всех других средств массовой информации опять ЮКОС. С одной стороны, сегодня опубликована статья Михаила Ходорковского в «Независимой газете», о котором уже сообщалось не раз в наших новостях. С другой стороны, завтра грядет рассмотрение иска акционеров ЮКОСа к России в Европейском суде по правам человека. Что касается статьи Ходорковского, то в ближайшее время на сайте появятся, по крайней мере, два материала, посвященных этой теме. Это комментарий журналиста Ольги Романовой, которая говорит о сути того, что пишет Ходорковский, и высказывает свою точку зрения на те или иные его тезисы. И второй материал – это интервью с главным редактором «Независимой газеты» Константином Ремчуковым, который, собственно, отвечает на главный вопрос, а как он рискнул напечатать такую столь острую статью в сегодняшней России, где, как мы знаем, подобная смелость не приветствуется властями, и журналисты, а тем более бизнесмены, всегда опасаются за последствия, которые могут последовать после подобных публикаций. Что касается завтрашнего рассмотрения дела ЮКОСа в Страсбурге, то я бы обратила внимание на то, что на сайте в разделе «Спорная территория» развернулась очень бурная дискуссия вокруг статьи бывшего главного юриста ЮКОСа Дмитрия Гололобова, который он специально написал для нашего сайта, и где он весьма скептически оценивает перспективы Страсбургского суда в отношении дела ЮКОСа. Он не верит в успех ЮКОСовцев в этом суде. И ему отвечает очень много наших читателей и слушателей. География огромна, социальное положение и опыт этих людей тоже совершенно различны, и их точки зрения тоже расходятся. Одни, безусловно, верят в Страсбург, другие тоже настроены скептически и говорят, что Западу дороже газ и нефть, нежели права человека.
Большое спасибо, Людмила. С нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. В Пермском крае, в крупном промышленном городе Березники, арестован тираж местного независимого издания «Иная газета». Главный редактор и журналисты связывают это событие с предстоящими 14 марта выборами в городской совет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Постаногов.
Весь тираж «Иной городской газеты», которая распространяется в Березниках, был задержан в пермской типографии. Об этом нам рассказала главный редактор издания Галина Гусева.
Тираж «Иной городской газеты» мы заказали в новой типографии «Пермь». Не первый раз, но первый раз у нас какие сложности. Сначала нам сказали, что не выдадут тираж, потому что есть постановление суда о том, что отозвано свидетельство о регистрации печатного средства. Это старое постановление, которое было опротестовано и отменено уже. И когда я привезла через 2 часа это решение о том, что у нас действительно свидетельство, что мы имеем полное право издаваться, нам стали говорить, что все ушли уже. Мастер, директор, все ушли, выдать тираж некому.
На место конфликта прибыла милиция, а именно начальник райотдела по борьбе с нарушениями в сфере потребительского рынка. Но и он, по словам Галины Гусевой, внятно не смог прокомментировать ситуацию. Милиционер лишь взял с каждого сотрудника типографии роспись о приеме тиража газеты на ответ хранения, после чего удалился в неизвестном направлении, отказавшись предъявить какие-либо документы, подтверждающие наличие оснований его действий. Директор типографии так и не появился. Все это произошло вечером 1 марта. Утром 2 директор типографии Владимир Рожков пояснил, что сам об аресте тиража иной газеты узнал только от редактора издания. По его словам, есть некое судебное решение, но совсем должны разобраться юристы. Отметим, это уже не первый инцидент с арестом иной газеты. 16 февраля 3000 экземпляров газеты были задержаны милицией на пути из Перми в Березники. О том, как это произошло, рассказал учредитель издания Валерий Ковбасюк, более известный под своим творческим псевдонимом Андрей Лучников.
Ребята звонят, говорят, что три на марке звонят, гоняют. Вернулись в Пермь. В Перми выручить хвост не удалось. После этого мы решили там тираж разделить, взяли сразу 2 такси. Поехали 3 машинами уже. Я спокойно до родного города доехал. Только зашел домой, мне звонят, говорят, арестовали нас у деревни Новожилово. Приезжаю в Новожилово, деревне. Там 5 милицейских патрулей, подполковник милиции Баранов Александр Геннадьевич. Говорят, вот, изымай тираж.
Каких-либо специфических материалов, посвященных выборной кампании, которая сейчас проходит в Березниках, по словам Валерия Ковбасюка, в газете не было. Просто мы всегда занимаем независимую позицию, а перед выборами паранойя усиливается, сказал он. В действиях милиционеров он усматривает как минимум 2 нарушения – покушение на частную собственность и воспрепятствование деятельности журналиста. Тогда Валерий Ковбасюк написал заявление начальнику ГУВД по Пермскому краю, министру внутренних дел России, а также в прокуратуру и Следственный комитет. Но из всех чиновников только уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Маргольна дала свою оценку ситуации. По ее мнению, это грубейшее нарушение закона. Ведь изъятие, а равно уничтожение тиража или его части, допускается не иначе, как по вступившему в силу решению суда. В настоящий момент причины нового ареста тиража выясняются главным редактором и владельцем издания. По их словам, типографии будет предъявлена неустойка за непредоставление оплаченных услуг. Данил Постаногов, Радио Свобода, Пермь.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Тема полного возврата России к так называемому состоянию совка вот уже несколько лет пользуется популярностью российских блогеров. Современные российские реалии дают тому немало поводов, особенно если понимать совок так, как его определяет главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин в своем блоге на сайте издания.
Ощущение совка – это не ощущение страха, а ощущение неправды. На словах чиновники верили в коммунизм, а на деле готовили конвертацию своих должностей в деньги, предательство идеалов.
Русскоязычная политическая благосфера дружно отметила день рождения главного идеалиста позднего СССР Михаила Сергеевича Горбачева. Журналист-коммерсант Олег Кашин назвал его единственным великим русским политиком из всех, чьими современниками мы были. ЖЖ-юзер ВБА пишет о противоречивом восприятии Горбачева в России.
Он является собой редкий пример, когда в ненависти к политику объединились великодержавники и либералы. Какую великую страну развалил гад, восклицают державники. Начал делать так уж дело, и сокрушаются либералы. Господа бичующие, вы как себе представляли оптимальный путь развития, чтобы он был реальным? Начнем с державников. Допустим, ГКЧБ победил, генсеком стал какой-нибудь Романов, все изучают материал очередного судьбоносного пленума и очередную продовольственную программу. ВПК кует новые ракеты, очередь на телефон продвигается, а в заказах к празднику есть майонез. Поборники же свободы сетуют на коммунистические родимые пятна Горбачева. И нерешительно он реформы проводил, и суда над КПСС не провел, и партийные чекистские корни не выкорчевал, и демократию не защищал. Хотят, чтобы в традиционалистской стране со сложившимся укладом партийного руководства мы быстренько вмешательство государства в промышленность убираем, и у нас все как в Германии, только во главе страны Буковский с манифестом свободы в руках. Ладно, посмеялись и будет. Сегодня день рождения жизни человека, благодаря которому мы стали гораздо свободнее. Если бы он не захотел ничего менять, мы и сейчас бы жили при генеральном секретаре ЦК КПСС М.С. Горбачеве.
Особую благодарность Михаилу Сергеевичу выражает пользователь из Эстонии Крупс.
Горбачев развалил страну. И правильно сделал. Вместо бронзового солдата на теннис-мяге должен стоять памятник Горбачеву. Поведение и действия Горбачева только в том случае объяснимо, если предположить, что его изначальной целью было разрушение империи. Прибалтика, конечно, мечтала о независимости, но надежды не питала ни малейшей. И никогда бы не озвучила больше идеи, нежели хозрасчетная территория. Горбачев расшевелил это болото. Он заставил эстонцев, литовцев и латышей поверить в собственную независимость. В то, что это возможно хоть при какой-то инициативе с их стороны, за которую им почти ничего не будет. «Мы должны уважать реалии», — твердил МСГ. «Неустанно эти реалии создавая».
В англоязычной благосфере обсуждают проблемы модернизации. На Huffington Post от обольщения инновациями предупреждает профессор Нью-Йоркского университета Ральф Гамори. Профессор полагает, что в глобализированной экономике США не могут довольствоваться ролью гигантской исследовательской лаборатории, производственной мощности которой размещаются в развивающихся странах, прежде всего в Китае.
Мы часто слышим, что экономическое спасение США связано исключительно с инновациями, потому что наша промышленность не выдерживает конкуренцию с низкооплачиваемой рабочей силой в Азии. В итоге мы стремительно движемся к тому, что все жизненно необходимые товары будут производиться за пределами США. При этом нам даже нечего продать, чтобы покрыть импорт. Мы лишь обещаем заплатить потом. Так не может продолжаться. Проработав много лет главой исследовательских проектов в крупной корпорации, я знаю, как много значит исследования. Я также знаю, как мало на них тратят. 8% прибыли – это потолок. Считать инновации самостоятельной отраслью, оторванной от производства – большая ошибка. Во-первых, потому что транснациональным корпорациям удобнее заниматься исследованиями там, где у них есть производство, то есть по ту сторону океана. Во-вторых, экономика, ориентированная исключительно на инновации, оставит за бортом большую часть американцев, потому что в исследовательских проектах способны работать единицы.
Путь выхода из сложной ситуации Гамори видит в тщательном контроле над торговым балансом. На каждый доллар, потраченный на импорт, должен приходиться доллар, вырученный за экспорт, а также в налоговых послаблениях для компаний, имеющих производство в США. Призыв вернуться в протекционистское прошлое вызвал у пользователя месье Гонза вспышку негодования.
Какая странная, я бы даже сказал, незрелая тирада. Автор хочет уберечь нас от вступления в информационный век. Гамори призывает американцев вернуться на фабрики и мельницы, а его внуки, наверное, изо всех сил пытаются объяснить ему, что такое Facebook и Twitter.
Тем не менее, большинство комментаторов разделяют опасения профессора, усматривая в призывах к инновациям плохо завуалированный политический подтекст. Юзер Серкейн Ти пишет.
Инновации стали мантрой политиков, призывающих к уменьшению роли правительства. Государство использует нынешний экономический кризис, чтобы урезать расходы на образование и здравоохранение. Политиков выбирают за обещание инновационных решений, а за ними обычно скрывается передача основных функций корпорациям, наживающимся на налогоплательщиках. Инновации в политической программе то же самое, что призывы к здравому смыслу и семейным ценностям. Каждый подставляет то, что хочет услышать. Это всего лишь приманка, скрывающая корпоративные интересы.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 16 часов и 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство премьер-министра Юлии Тимошенко. Недоверие ее кабинету выразили 243 депутата. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский выступил с критикой в адрес российских правоохранительных органов и судебной системы. Статья опубликована в независимой газете. В Москве перед зданием Центральной избирательной комиссии партия «Яблоко» провела несанкционированную акцию протеста против отстранения ее кандидатов от участия в региональных выборах. Прощание с известным актером Юрием Степановым, погибшим в автокатастрофе, пройдет 6 марта. В иракском городе Баакуба сегодня, по уточненным данным, около 30 человек погибли и не менее 40 были ранены в результате двух взрывов. Президент Чили Мишель Бачелет призвала к спокойствию жителей города Консепсьон и других центральных районов страны, пострадавших от сильнейшего землетрясения. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли около 800 человек. Бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе прибыла в Москву для встречи с российским руководством. Правительство Греции, как ожидается, одобрит сегодня новые меры по борьбе с финансовым кризисом. Предусматривается дальнейшее сокращение бюджетных расходов почти на 5 миллиардов евро.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В украинском парламенте все готово для отставки кабинета Тимошенко.
Комментарии экспертов.
Заговор по-турецки. Попытка военного переворота как часть европейского пути.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. О милиционере. Новой породе сверхчеловека.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас время новостей экономики. Центральный банк России может ужесточить резервные требования к коммерческим банкам по валютным вкладам в них. Об этом говорится, в частности, в только что представленном Банком России отчете о финансовой стабильности в стране в 2009 году. Если эти меры будут приняты, привлекательность валютных вкладов и для населения, и для предприятий снизится. Пока их доля в общем объеме вкладов в 1,5-2 раза превышает предкризисные уровни. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Повышение норм резервов по валютным вкладам, которые коммерческие банки обязаны хранить в Центральном банке, как определенную часть общего объема привлеченных ими вкладов, по идее должны снизить привлекательность этих вкладов для населения или предприятий в пользу вкладов рублевых. Из Москвы банковский аналитик из инвестиционной компании «Атон» Светлана Ковальская.
Насколько я понимаю, одной из целей, вероятно, этой политики повышения резервных требований к валютным вкладам, которые, безусловно, направлены на то, чтобы снизить, собственно, эту долю валютных вкладов, является, скорее всего, то, что правительство по-прежнему продолжает всеми доступными способами стараться стимулировать то, чтобы банки все-таки кредитовали реальный сектор более активно. Ну и тут одним из таких, возможно, препятствий для ряда банков является то, что когда у них есть депозиты в иностранной валюте, то с точки зрения избежания валютного риска им необходимо кредитовать тоже в валюте, при этом будучи уверенным в том, что заемщик, в свою очередь, сможет свой валютный кредит выплачивать. Все-таки большая часть экономики, за исключением там экспортно ориентированных компаний, все-таки работают в рублевой среде. Поэтому если у банков увеличится доля депозитов в рублях, соответственно, они смогут более активно кредитовать в рублях и более активно кредитовать вообще таким образом.
Доля именно валютных вкладов в общем объеме частных банковских накоплений в России составляет сегодня примерно 26%. Остальные частные вклады – рублевые. По вкладам юридических лиц, то есть компаний и предприятий, доля валютных – 34%. Оба этих показателя насколько сравнимы с теми, которые были характерны до нынешнего кризиса, например, в 2006 или 2007 году, когда рубль неуклонно укреплялся. То есть нынешние уровни – это много или мало?
Ну вот как раз таки, если смотреть в исторической, так сказать, перспективе, то это достаточно много. То есть, скажем, вот на момент конца 2007 года доля валютных депозитов населения была всего-навсего 13%, доля в депозитах юрлиц была 25%. Соответственно, сейчас по депозитам физлиц эта доля удвоилась, ну и по юрлицам, в общем, тоже несколько увеличилась. Безусловно, большая часть этого процесса, она происходила где-то в конце 2008-го, начале 2009 года, когда была девальвация рубля. На тот момент, в начале 2009 года, доли были даже выше. По физлицам было 34% максимум, по юрлицам было максимум 46%. В сравнении с этими уровнями, конечно, сейчас уже ситуация несколько выправилась, но, тем не менее, я так думаю, что целью является, наверное, то, чтобы вернуться к прекризисным уровням.
Если Центральный банк России действительно повысит коммерческим банкам нормы обязательных резервов по валютным вкладам в них, то банки в ответ, чтобы как-то компенсировать новые издержки, видимо, понизят повысят свои ставки по этим вкладам, что, соответственно, сделает их менее привлекательными для вкладчиков, частных или корпоративных. Банковский аналитик из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Максим Раскоснов.
В теории, конечно, увеличение резервных требований увеличивает стоимость дополнительно, помимо процентной ставки, которую банки платят по депозитам, увеличивает стоимость этого источника пассивов. Поэтому увеличение ставки резервных требований, конечно, нужно компенсировать снижением процентной ставки по депозиту для того, чтобы оставить этот пассив примерно в той же стоимости. Но, с другой стороны, вряд ли центральный банк пойдет на очень резкое повышение требований по обязательным резервам по валютным вкладам. Скорее всего, мы ограничимся там 0.5 процентного пункта, может быть, 1-2 процентными пунктами. В такой ситуации, при текущем уровне ставок, реальное повышение стоимости этого источника пассива будет не очень заметным, а это означает, что банки могут де-факто оставить эти издержки на себе и не снижать ставки по валютным вкладам.
То есть даже если центральный банк ужесточит нормы резервирования по валютным вкладам, общая их привлекательность для вкладчиков, на ваш взгляд, не сильно пострадает?
Если рассуждать в цифрах, то, наверное, можем говорить о снижении банками процентных ставок. Вот если эта мера будет реализована, снижение банками процентных ставок по валютным депозитам в пределах 0.5 процентного пункта. Это относительно немного, и поэтому, наверное, стоит смотреть на это следующим образом. Люди, которые перевели значительную часть депозитов в доллары, боятся нестабильности и волатильности валютных курсов. Мы, в принципе, живем сейчас в ситуации, когда центральный банк своими действиями создает достаточно большие по величине колебания рубля как в одну, так и в другую сторону. Поэтому снижение ставок на 0.5 процентного пункта вряд ли отпугнет тех людей, которые предпочитают диверсифицировать структуру своих активов по валютам.
На сегодня в общем объеме частных банковских вкладов в России доля валютных вкладов составляет примерно 26%. Это ровно в два раза больше, чем два года назад. Доля корпоративных валютных вкладов в общем их объеме составляет 34%, тогда как в начале 2008 года не превышала 25%.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Германии. В немецких литературных кругах разгорелся крупный скандал. 18-летняя писательница, режиссер и актриса Хелене Хегеман, которую немецкая пресса не раз назвала «юным талантом», обвиняется в двойном плагиате. В начале нынешнего года берлинское издательство «Ульштейн» выпустило дебютный роман девушки «Сбитый аксолотль», вызвавший бурю восторга в немецких литературных кругах. Вскоре, однако, выяснилось, что некоторые пассажи книги были заимствованы из двух источников – романа Строба, написанного блогером Айроном, и фильма «Try a Little Tenderness», начинающего режиссера и сценариста Бенджамина Теске. Скандал вокруг романа Хелены Хегеман спровоцировал в Германии дискуссию о защите авторских прав на литературные произведения, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Слава Хелене Хегеман пришла рано. Когда девочке не было и 16, на подмостках берлинского театра «Бальхаус Ост» появилась ее дебютная пьеса «Ариэль 15». Вскоре спектакль по этому произведению можно было услышать на волнах федеральной общественной радиостанции «Deutschland Radio». В прошлом году на экраны немецких кинотеатров вышел фильм «Торпеда» по сценарию Хелены Хегеман. Попробовала себя девушка и в роли киноактрисы, и также весьма успешно. А в начале нынешнего года издательство «Ульштайн» выпустило ее роман «Сбитый аксолотль» о 16-летней девушке-наркоманке, потерявшей мать. Этому произведению с необычным названием «Аксолотль, земноводная, обитающая в мексиканских горных озерах» посвятили восторженные рецензии ведущие немецкие издания. А вскоре появились обвинения в плагиате. Сначала мюнхенский блогер Дев Пермазенс указал на разительное сходство сбитого аксолотля с романом Штроба, принадлежащего перу другого блогера, известного под ником Айрон. А затем о плагиате заявил начинающий режиссер и сценарист Бенджамин Теске, по словам которого Хелена Хегеман скопировала фрагменты его фильма. О скандале вокруг романа «Сбитый аксолотль» рассказывает профессор Цюрихского университета, автор книги «Плагиат. Неоригинальная история литературы» Филипп Тайзен.
Одни критики оправдывают молодую писательницу, другие ее порицают. На мой взгляд, в спорах о романе «Сбитый аксолотль» проявились два совершенно разных подхода к литературной культуре. По мнению одних, существующая сейчас литературная культура, признающая авторов, их труды и заслуги, должна быть сохранена. Другие же считают, что на смену должна прийти новая литературная культура, культура гипертекста. Каждый, кто имеет какое-то отношение к словесности, должен определиться. Сидеть в этой ситуации одновременно на обоих стульях невозможно. Конечно, установить факт плагиата всегда непросто. Для этого нужно ответить сразу на несколько вопросов. Кто, что, когда и у кого украл? Но в ситуации с Хелене Хегеман все в принципе ясно. Речь идет о плагиате. Об этом можно смело говорить, ведь мы знаем, что книга «Сбитый аксолотль» за подписью Хелене Хегеман появилась в книжных магазинах. Знаем мы также то, какого рода отношения в действительности сложились между Хелене Хегеман и текстом романа. Обычно авторство произведений, которые не выставляются на продажу, никто под сомнение не ставит. В данном случае мы столкнулись с совершенно иной ситуацией. Есть люди, которые заявляют о нарушении своих авторских прав.
Известный в Германии литературный критик Уве Витшток не столь строг к Хелене Хегеман.
Нет ничего удивительного в том, что вокруг романа Хелены Хегеман «Сбитый аксолотль» разгорелись споры о плагиате. В последние годы подобные обвинения не раз звучали в адрес авторов мировых бестселлеров. В этой связи можно вспомнить «Код да Винчи» Дэна Брауна, цикл произведений о Гарри Поттере Джоан Роулинг, а также книги, написанные на немецком языке, «Убийственную ферму» Андреа Марии Шенкель и «Лила Лила» Мартина Сутера. Совершенно естественно, что книги, ставшие популярными, проходят строгий контроль на аутентичность. С давних времен писатели пользуются такими приемами, как подражание и заимствование. Да, «Сбитый аксолотль» Хелены Хегеман в какой-то степени представляет собой обработку другого литературного произведения. Разве подобный творческий прием навредил, например, трехгрошовой опере Бертольда Брехта, написанной по мотивам оперы нищего английского драматурга Джона Гея? Сомнения критиков относительно авторства романа «Сбитый аксолотль» лишь подогрели к нему читательский интерес, позволили книге войти в число бестселлеров. Обвинения в плагиате стали для произведения куда лучшей рекламой, чем хвалебные рецензии на роман.
Несмотря на обвинения в плагиате, роман Хелены Хегеман «Сбитый аксолотль» выдвинут в нынешнем году на соискание премии Лейпцигской книжной ярмарки. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». А темами следующего часа программы «Время свободы» станут расследование автоаварии с участием вице-президента Лукойла, отставка правительства Украины во главе с Юлией Тимошенко, обращение работников искусства и науки к патриарху Кириллу по вопросу о передаче музейных ценностей церкви. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Экс-спикер парламента заявила, что намерена заняться большой политикой.
Президенты Франции и России пытаются всячески подчеркнуть, что
мы готовы приобрести и направить сюда электрические генераторы.
Резолюция о недоверии правительству Юлии Тимошенко.
Наша реакция на это решение такова. Согласно афганским законам...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».